«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Совет Федерации подтвердил назначение на пост председателя Верховного Суда России его действующего главы Вячеслава Лебедева. Кандидатура Лебедева, которая занимает этот пост с 1989 года, была внесена в Верхнюю Палату Владимиром Путиным. Еще в июне сенаторы приняли закон, отменяющий ограничения по количеству сроков и возрасту для нахождения в должности председателя Верховного Суда. Ранее на этих должностях можно было оставаться до 70 лет. Также было ограничение, которое позволяло занимать такие должности не более двух сроков подряд. Лебедеву 70 лет исполнится в следующем году. Свою карьеру он начал с должности народного судьи Ленинградского районного суда Москвы. Вырос до зампреда и председателя Мосгорсуда в 1986 году. С июля 1989 Лебедев является председателем Верховного суда Российской Федерации. Лебедев сообщил, что до конца недели внесет президенту Путину предложение по реализации конституционной реформы, предусматривающей создание в России административной юстиции. О том, вредит ли отечественному правосудию несменяемость руководства Верховного суда, в нашей программе спорят адвокаты Елена Лукьянова, член Общественной палаты. Она у нас на прямой телефонной связи. Сергей Бровченко. И в нашей студии Герман Лукьянов, адвокат, поверенный в делах Российского императорского дома. Первый вопрос Елене Лукьяновой. Добрый вечер, Елена Анатольевна. Какова репутация Вячеслава Михайловича Лебедева в юридическом сообществе?
Ну, честно говоря, у него далеко не самая плохая репутация. И, на мой взгляд, честно говоря, это тот случай, когда лучше бы коней на переправе не меняли, потому что вот есть очень много проблем. Это на самом деле страшно сложный вопрос. Их, вернее, несколько. Лично Лебедев, его репутация и его история. Было много ошибок, было много проблем. Во многом виноват он, но. И вот за этим но много проблем вообще. Второе. Вообще нужна ли сменяемость судей? В каких случаях судья должен лишаться своих полномочий? Это ведь не депутаты, это совсем другая история. Судья – это человек, который должен быть с большим человеческим опытом и уважаем гражданами. И тут ни возраст, ни какие-либо еще факторы не должны играть роль, если он хороший судья. Пусть судит. В этом плане у меня другая точка зрения, ну, отличная от многих. Здесь меняемость не работает, это не чиновник. Поэтому давайте начнем разговор, послушаем разные точки зрения. На мой взгляд, вопрос спорный. Я неплохо отношусь к Вячеславу Михайловичу Лебедеву, хотя сложно. Есть в его работе за все прошедшие годы заслуги достаточно серьезные, есть проигрыши, которые привели к очень тяжелым последствиям. И тем не менее, зачастую именно в его вмешательством и вмешательством Верховного суда под его руководством достигается справедливость, невозможно ни в каких других местах.
Спасибо. Вопрос Сергею Бровченко. Добрый вечер, Сергей Васильевич.
Добрый вечер.
Какие профессиональные качества у вас привлекают к Вячеславу Лебедеву?
Вы знаете, Вячеслав Михайлович Лебедев длительное время занимает этот высокий пост, и лично у меня нет никаких к нему претензий, за исключением того, что есть какая-то общая осторожность в ряде дел, когда Лебедев исполняет высокую функцию председателя суда, не подписывает документы, которые бы ставили точку в каком-либо деле. Так вот, в частности, даже по моему делу, когда я неоднократно обращался к Вячеславу Михайловичу Лебедеву, уже и пройдя длительный срок и всех инстанций рассмотрения, я так и не добился от него того документа, который бы говорил о его отношении к моему делу. Это, можно сказать, и тысячи, сотни тысяч других лиц, которые пишут ему, а получают отписки от его заместителей. Причем, давайте посмотрим на то, каким образом назначался сейчас Лебедев. Давайте обратимся к истории. Вот когда в свое время решался вопрос о возможности дальнейшего пребывания на посту судьи Конституционного суда и председателя Конституционного суда, наш уважаемый руководитель страны не пожелал продлить полномочия Тамаре Георгиевне Морщаковой. И вот Ну, это все было сделано таким образом под личность того лица, который занимает должность. И вот почему-то у нас есть удобные люди для власти, которые вот как Лебедев держатся и очень осторожничают в вопросах судопроизводства, которое очень часто трудно назвать правосудием. И есть такие люди, которые неудобны для власти. Ну, та же Тамара Михайловна Марчакова, которая могла бы еще длительное время, может быть, даже руководить процессом работы Конституционного суда. И вот тогда, когда у нас под конкретное лицо меняются законы, меня это настораживает. Понимаете, если у нас именно под лица меняются законы, то надо быть осторожным в определениях возможности осуществления правосудия в нашей стране. Я считаю, что Лебедев – это та фигура, которая наряду с хорошим, может быть, о том, что я, может быть, ничего знаю, не сделал то, что должен был сделать, а именно должен был решить вопрос о действительно независимости нашей судебной власти. Он должен был выйти с предложением, в частности, об избираемости председателей, а не назначаемости. Об избираемости из самого судейского сообщества, чтобы это было не закрытое общество, ориентированное на первое лицо государства и власть исполнительную, которая у нас, вы знаете, очень часто побеждает в судах, и это приводит к определенным подозрениям. А именно решались вопросы у нас коренным образом судопроизводства. Возьмите наш Верховный суд. Там более 100 человек судей. Что они решают? Они решают в каждом конкретном случае так, как им заблагорассудится. Может быть, это и правильно. Но вот в Верховном суде США там совсем незначительное количество судей, и их решения являются обязательными и в последующих поколениях судей. Ведь выверенность этих документов, они очень важны. Я считаю, что не надо было подстраивать нашу судебную систему под одного Вячеслава Михайловича. Вячеслав Михайлович может быть и хороший, достойный человек, но давайте определимся. Либо мы оставляем закон такой, как он есть, и будем его свято соблюдать, и если лицо достигает предельного возраста, то оно уходит в отставку. Либо мы будем менять закон под каждого человека. Давайте до 90 лет, давайте до 100 лет продлим. Что у нас? Может быть, все, что хочешь. Мы же знаем, как у нас выборы. Вроде как они есть институт, но их нету реально. Так же у нас тоже и происходит вот здесь. Формально мы можем говорить о том, что была соблюдена процедура, но давайте посмотрим на истинную составляющую этой процедуры. И мы будем понимать, что Вячеслав Михайлович оставил власть удобного человека. Вот и все. Поэтому я не рассчитываю на то, что у нас будет правосудие, и мы перестанем искать судебной защиты после того, как мы нашли в Верховном Европейском суде.
Угу. Спасибо, Сергей. Вопрос Германа Лукьянова, поверенному в делах Российского императорского дома. Добрый вечер, Герман Юрьевич.
Добрый вечер.
Как вы и ваши доверители отнеслись к переназначению Вячеслава Лебедева?
Глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна, считает решение Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации о переутверждении в должности председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева мудрым и правильным. Это решение соответствует развитию институтов правового государства в России. Вячеслав Михайлович Лебедев находится на своем месте и является профессионалом высочайшего класса, считает великая княгиня Мария Владимировна. Также она желает Вячеславу Михайловичу Лебедеву помощи Божией в дальнейшем служении Отечеству и закону. Необходимо отметить следующую правовую ситуацию. Известно, что Президиум Верховного суда Российской Федерации под председательством Вячеслава Михайловича Лебедева принял историческое решение о реабилитации членов царской семьи. Историческое решение заключается в том, что до 2008 года члены царской семьи, а именно государь-император, в том числе и государь-император Николай II, считался преступником. Русская православная церковь признала их святыми в чине страстотерпцев, то есть лица, которые пали от рук политических противников. И вот в соответствии с нашим законодательством святые, они с точки зрения действующего права, они являлись у нас преступниками. Чтобы вот эту коллизию разрешить, необходимо также напомнить, что Генеральная прокуратура Российской Федерации и судебные коллеги по уголовным делам Российской Федерации приняли решение об отказе в реабилитации членов царской семьи. Однако мужественной, принципиальной позиции председателя Верховного Суда Российской Федерации, председателя Президиума Верховного Суда Российской Федерации Вячеслава Михайловича Лебедева было принято законное, обоснованное и мотивированное решение о реабилитации всех членов царской семьи. Также я здесь не согласен вот с одной фразой и с другими фразами, которые сейчас предыдущий оратор говорил о том, что судьи Верховного Суда принимают решение, как им заблагорассудится. Это неверное суждение, поскольку судьи Верховного Суда Российской Федерации принимают решение в соответствии с законом. И у нас существует процедура, если кто-то с ними не согласен, он имеет право обжаловать в установленном законом порядке. Вячеслав Михайлович Лебедев является профессионалом. Он обладает законным авторитетом в среде судей и юридической общественности России. Вот вы вначале говорили о его жизненном пути, но вы упустили один существенный момент его жизненного пути, о том, что он начинал свой путь с рабочего. Он работал на заводе. Этот человек – творец и созидатель. Он своими руками создавал мощь нашей страны. И сейчас также находится на самых передовых участках борьбы за законность в нашей отчизне.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода. О том, вредит ли отечественному правосудию несменяемость руководства Верховного Суда, в нашей программе спорят адвокаты Герман Лукьянов, Сергей Бровченко и член Общественной палаты Елена Лукьянова. Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, сожалеет о деградации роли Верховного Суда.
Я помню Верховный Суд в разные времена. Помню период, когда Верховный Суд стал более прозрачным, открытым, когда были личные приемы членов Верховного Суда. И по ночам у здания Верховного Суда стояли люди. Они записывались в очередь и шли на личный прием. Понятное дело, что не каждый личный прием решал проблему, но очень много дел, и я тому свидетель, я тогда был депутатом Государственной Думы и сам рекомендовал обратиться к личным приемам, и сам обращался к членам Верховного Суда по разным ситуациям. Очень много дел пересматривалось. Потом личный прием прекратился. Это деталь. Конечно же, это детали, может быть, даже не основная в характеристике деятельности Верховного Суда, но он стал закрытым, он стал непрозрачным, и основания полагать, что он не является независимым, у нас стали все больше и больше и больше. В этом смысле председатель Верховного Суда – символ такого Верховного Суда. Поэтому его назначение означает то, что никаких изменений в нашем правосудии в ближайшее время ждать нам не приходится.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, вредит ли отечественному правосудию несменяемость руководства Верховного Суда, мы в нашей программе беседуем с адвокатами Германом Лукьяновым, Сергеем Бровченко и членом Общественной палаты Еленой Лукьяновой. Слово Герману Лукьянову.
Вот здесь прозвучала мысль о том, что у нас суды непрозрачны при Вячеславе Михайловиче Лебедеве. Я категорически не согласен с этим, поскольку при Вячеславе Михайловиче Лебедеве была создана система ГАЗ правосудия. То есть все решения всех судов, всех уровней сейчас публикуются. И это можно прочитать как и на сайте Верховного Суда Российской Федерации, так и в интернете. То есть у нас сейчас прозрачность. И каждый человек вправе знакомиться с любым решением. Какая же здесь закрытость? Это неправильно. Здесь, наоборот, честный, принципиальный подход. Все судебные решения сейчас доступны для всех. То есть, снятый вот этот термин закрытости. У нас все сейчас прозрачно.
Вопрос Елене Лукьяновой. Какие процессы, которые попали в свое время на рассмотрение Верховным судом, вам запомнились больше всего?
Ну, во-первых, я все-таки откомментирую несколько то, что я слышала от моих собеседников. Я на 100% согласна с Сергеем, но он говорил о теме проблем назначения судей в Российской Федерации. Никаких возражений. Я считаю, что абсолютно не формат для радио «Свобода» панегирики. И в данном случае не нуждается в панегириках Вячеслав Михайлович. Мы обсуждаем серьезную проблему. И, Герман, давайте ее обсуждать, а не петь осанну. Что касается процессов, которые мне запомнились. Но я человек, который ведет публично-правовые процессы. Это в основном выборы. Это процессы очень печальные. Мое первое выступление в Верховном суде относилось к отмене, к снятию с дистанции предвыборной одного из братьев Куцериев, после чего для ингушетии наступили очень тяжелые и до сих пор продолжаются очень тяжелые времена пришествия президента Зязикова, продавленное Южным федеральным округом. Это было совершенно неправосудное решение, и тут никаких вопросов нет. Это не был Вячеслав Михайлович лично, это другие были судьи. Это процесс, многонедельный, пятинедельный процесс в Верховном суде, где судья Зайцев решал судьбу выборов 2003 года, который сумел, с одной стороны, создать прецедент при общении шифровок, видеоматериалов, с другой стороны, фактически не изучил доказательства. Но дело ведь не в этом. Вот мы говорим сегодня о Вячеславе Михайловиче лично с одной стороны, говорим о его проблемах, о его недостатках, о его достоинствах, и во-вторых, говорим о проблеме, как должны назначаться судьи. Вопрос не в сменяемости, Володь, вот честное слово, не в сменяемости, а в том, как назначается. Здесь Сергей абсолютно прав. Если всех судей в стране назначает только президент Российской Федерации, ну, это все остальное, мифология, согласование, там, Совет Федерации, квалификационная коллегия судей, это все мифология, но кандидатуру выдвигает только президент. Под судей делаются законы, совершенно согласна, что это никуда не годится, отсюда нет независимости суда. Но вот с одной стороны, а с другой стороны, давайте подумаем о том, все-таки, вот, может ли быть судья старше 70 лет? Да может. Может, если это юрист со светлой головой, если это юрист с огромным накопленным опытом, почему нет? И многие страны свидетельствуют о том, что судейская карьера, не начинаться ей в жизнь должна человека, а заканчиваться только на пике своего профессионального и человеческого опыта человек должен приходить для того, чтобы вершить правосудие. Нет, действительно, в нашей судебной системе правосудия. Зря Герман говорит о прозрачности судопроизводства. Да, созданы некие предпосылки. Сегодня они начинают работать. Это фактически борьба с коррупцией в судах. Да, есть много достижений лично у Лебедева. И в каких-то не очень значительных делах. Или даже значительных. Вот посмотрите на дело все-таки Алексея Козлова. Да? Они пытаются принять решение по закону. Я на 99% уверен, что это дело, вернувшись в Верховный суд, снова будет пересмотрено. Очень надеюсь, что Верховный суд уже теперь примет решение по существу, а не отправит на третий пересмотр Пресненский суд. Это важно. Это важно. Недавно было пересмотрено решение, правда, пришлось действительно обращаться в Верховный суд по делу полицейского Алексея Роденкова из Тулы. Такое дело достаточно медийное. Парня 3 года назад уволили за то, что он закрыл все игорные автоматы в своем районе. 3 года был трудовой спор. Сейчас, благодаря в том числе вмешательству Вячеслава Михайловича, удалось восстановить его на работе, пока никто ничего не может с ним сделать. Он доказывает, что он честный полицейский, и это дело знаковое для всей полиции России, потому что ребята могут увидеть, что можно добиться справедливости, если очень хотеть. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть процесс Ходорковского и Лебедева. Прогнувшись однажды на этом процессе, Верховный суд породил страшную систему уголовно-правовых репрессий правосудных в отношении предпринимателей. Да, действительно, Вячеслав Михайлович в соответствии с Конституцией имел право внести в Думу законодательную инициативу о том, что должен избираться председатель Верховного суда, а не назначаться, в том числе и по вопросу там Конституционного суда, последних поправок закона о Конституционном суде. Он мог вмешаться, но не вмешался. Поэтому, вы понимаете, вот эти качели, где есть и плохое, и хорошее, и хорошего немало лично у Вячеслава Михайловича, и я не могу сказать этого в целом о Верховном суде, и прогибов неправильных, которые подвели очень судебную систему, много, но он действовал по обстоятельствам. Я не знаю, сейчас мне достаточно трудно, судейское сообщество ведь очень закрытая штука, и для того, чтобы в нем проникнуть, надо побыть судьей, люди, которые надевают на себя судейскую мантию, по сравнению с обычными гражданами, ограничивают себя, ну и в человеческом общении, вообще очень много. Но из того, что мне известно, я не могу сейчас назвать кандидатуру адекватную в сегодняшней ситуации. Она спорная, может быть. Вячеслав Михайлович.
Давайте дадим слово Сергею Бровченко. Вам какие процессы, проходившие в Верховном суде, запомнились?
Знаете, запоминаются те процессы, в которых сам лично участвуешь и в которых не можешь добиться правосудия. Вот если взять нашу общую беду, это проблема пересмотра дел по новым обстоятельствам или в связи с открывшимися обстоятельствами, о которых наша судебная система знает годами, но не принимает решения. И когда человек добивается решения Европейского суда, потом, через некоторое время, у него получается, возникает шанс выступить в президиуме Верховного суда, где от имени Вячеслава Михайловича Лебедева за его подписью вносится представление некое. Это представление о том, какое представление имеют референты, либо помощники Вячеслава Михайловича, либо сам Вячеслав Михайлович, о том решении, которое вынес Европейский суд. И в наша судебная система такая своеобразное царство кривых зеркал, когда ты выходишь в суд, и ты пытаешься доказать то, что нужно было бы поставить во главу угла нашей судебной системы. А есть ли возможность добиться пересмотра дела, если по нему было вынесено решение о том, что в процессе его рассмотрения какое-то было правило судопроизводства нарушено? И в этом случае у нас Вячеслав Михайлович остается пассивным наблюдателем этого, либо это было бы другое лицо, которое возглавляло Верховный суд. Процедура вот самого пересмотра, она никого не задевает. И у нас очень часто люди, которые добиваются решения Европейского суда, добиваются доказательств нарушения при рассмотрении их дел в судах нижестоящих, не могут дальше никак добиться восстановления своих прав.
Спасибо. Напомню, что о том, вредит ли отечественному правосудию и форма назначения руководства Верховного суда, мы беседуем с Сергеем Бровченко, Германом Лукьяновым и Еленой Лукьяновой. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Сирии вооруженная оппозиция, Свободная сирийская армия и малоизвестная группировка бригады ислама взяли на себя ответственность за сегодняшнее нападение на здание службы национальной безопасности в Дамаске. Погибли министр обороны Сирии Дауд Радшха, глава чрезвычайного кризисного совета Хассан Туркмани и зять президента Башара Асада, высокопоставленный генерал и чиновник Асеф Шаукат. Министр обороны США Леон Панетта заявил, что ситуация в Сирии выходит из-под контроля. США в среду расширили список сирийских официальных лиц и предприятий, по отношению к которым введены санкции. В Госдуму внесен законопроект, обязывающий российские средства массовой информации указывать, что они получают финансирование из-за рубежа. Анатолий Лысенко назначен генеральным директором общественного телевидения России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Владимир Путин. Волонтеры сегодня покинули лагерь в центре Крымска, пострадавшего от сильного наводнения 7 июля. Полицейский, госпитализированный сегодня при нападении неизвестных в Нальчике, скончался в больнице. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в организации взрыва автобуса в аэропорту болгарского города Бургас. Сообщается, что при взрыве в Бургасе погибли не менее 3 израильских туристов, 20 пассажиров автобуса получили ранения. На севере Афганистана боевики уничтожили более 20 машин, перевозивших грузы для сил НАТО в этой стране. В нескольких районах Пермского края без электричества остались почти 200 тысяч жителей 620 населенных пунктов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что переизбрание на пост председателя Верховного суда России и его действующего главы Вячеслава Лебедева обсуждаем с адвокатами Сергеем Бровченко, Германом Лукьяновым, членом Общественной палаты Еленой Лукьяновой. Адвокат Юрий Иванов, бывший депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, высокого мнения о профессиональных качествах главы Верховного суда.
Что касается Лебедева, если говорить об этой личности, это, конечно, очень интересная личность. Безусловно, человек очень одаренный и умный. Он работал в советской системе, и эта система начала трансформироваться. Она сегодня значительно себя изменила, эта система. Лебедев выбил прекрасные условия для работы всем судьям. Вот самим судьям сейчас очень комфортно. По возрасту они могут работать, скажем так, до глубокой старости. По материальному обеспечению. Как Ельцин, так и Путин, они прикармливают эту систему. И, конечно, Лебедев вот в этом прикармливании, в умении создавать судьям эти возможности, зарплаты и пенсионные, он достиг больших успехов. Я думаю, что эта система должна на него в определенной степени молиться. Ну, а вот с точки зрения отправления правосудия, Лебедев опять в очень таком выгодном положении. Вот смотрите, люди, которые хотят выйти там, на Болотную, на демонстрации, на митинги, они задерживаются милицией, ну, сегодняшней полицией, по сути дела, неправомерно. И у них есть записи, их близкие, их родственники, их адвокаты записывают, что их совершенно незаконно задерживают и привозят дальше в суд. Представим себе, что если бы Верховный суд дал бы разъяснение и указание судам, что они в обязательном порядке должны оценивать эти видеозаписи, аудиозаписи, как доказательство, исследовать эти аудио-видеозаписи и давать им оценку в приговоре или в своем решении, совершенно другой бы был компот. Огромное количество дел было бы совершенно непроходимо в отношении оппозиции.
Вопрос Герману Лукьяну. Как идет судебная реформа при Вячеславе Лебедеве?
В концептуальной концентрированной форме я хочу сказать следующее. Небольшую такую ремарку хочу сказать. Я как адвокат не имею права комментировать дела гражданские или уголовные, в которых я не участвовал как адвокат. Это нарушение будет адвокатской этики. Поэтому я могу говорить только о тех делах, в которых я лично участвовал, и какие лично у меня были отношения с Верховным судом Российской Федерации, когда я защищал честь и достоинство главы Российского императорского дома Великой Екатерины Марии Владимировны, защищал законный интерес Российского императорского дома. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в Российской Федерации свыше 2400 судов у нас. У нас 7400, около 7500 мировых судей. И в общей-то сложности 34 тысячи людей, которые одевают мантию и каждый день идут на работу и отправляют правосудие. Это очень большой корпус. Это, говоря военным языком, это 3 дивизии. И эта система сейчас отлажена, хорошо работает. И Вячеслав Михайлович Лебедев является гарантом стабильности этой системы. Сейчас Россия, российскому обществу нужна стабильность в области отправления правосудия. И она сохраняется вот эти многие-многие годы. Хочу отметить особо, что при Вячеславе Михайловиче Лебеде это объективные факты. Я ссылаюсь только на факты. У нас возрожден суд присяжных, возрождена мировая юстиция, возвращена из прошлого. Сейчас вот Вячеслав Михайлович Лебедев является автором идеи создания в России административных судов и административного судопроизводства, то есть Кодекса Российской Федерации об административном судопроизводстве. То есть идея в чем состоит? В том, чтобы защитить гражданина. Представляете себе процесс гражданина против губернатора какого-либо региона? На стороне губернатора большой ресурс, он очевиден, а у гражданина нет. И вот эти суды помогут уравнять шансы тех лиц, которые готовы защищать свои права против должностных лиц. Однако вот этот закон уже 10 лет в стенах Государственной Думы Российской Федерации находится, и вот благодаря усилиям, которые проявляет Вячеслав Михайлович, я думаю, он будет в конце концов принят, и у нас будет возрождена, ну, в России будет административное судопроизводство, поскольку это следует из, вытекает из Конституции Российской Федерации.
Спасибо. Слушаю москвичку Марию Ивановну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы поделиться, значит, мне трижды приходилось обращаться в Верховный суд. Сначала в коллегию, потом в президиум и к председателю. Вы знаете, ощущение такое, что все мои доводы, которые я привожу, просто никому не интересны, и даже сомнений такое, а вообще читают ли они?
Вопрос Елене Лукьяновой. Как, по-вашему, какой реформатор судебной системы получился из Вячеслава Лебедева?
Ну, опять же, ну, не могу я однозначно ответить. Есть ли такое количество реформ в отношении правосудия, которое мы имели за последние 20 лет, случилось? То трудно судить о том, каков реформатор. Были ли это личные его реформы? Далеко не всегда. Поддерживал ли он все реформации? Тоже далеко не всегда. Вот то, что сейчас он рад за административные суды, это личные его инициативы, он уже очень много препятствий на этом пути встретил, и он будет добиваться введения административных судов. Это тоже спорная, сложная вещь, но тем не менее сегодняшние суды, ни мировые, ни суды общей юрисдикции не справляются с огромным количеством административных дел. У нас очень сложный административный кодекс, очень трудно применимый, очень путанный. Ну, опять же, не так велика история нашего законодательства об административной ответственности. Какой реформатор? В общем-то, наверное, все же при всем том количестве реформ противоречивых, трудно внедряемых, потому что действительно страна огромная, судов много, судей разных, переобразовывать надо, не самый плохой. Почему я защищаю Вячеслава Михайловича по-человечески, профессионально, потому что мне понятны те огромные сложности, с которыми он столкнулся. Но, повторяю, он должен был постоянно стоять на страже независимости суда. Он не должен был прогибаться под политическую волю кого бы то ни было в принципиальных, крупных, знаковых делах, которые породили жуткие прецеденты, обернувшиеся страшной трагедией для России, величину которой мы еще даже пока до конца не осознали. А что касается того, о чем сказала наша слушательница, она права. К сожалению, у меня тоже складывается ощущение, что в целом ряде дел, и если уже вот просто на голову не сядешь, не читают доводы, огромное количество отписок. И то, что Оля Романова с Лешей Козловым пробили свое дело, вспомните, что им этого стоило. И «Бутырка блок», и выпущенная книга, и привлечение общественного внимания и всех СМИ к процессу. Вот тогда, понимаете ли, вчитались. Но опять же, лично ли к Вячеславу Михайловичу это претензия, ведь он один тоже не может все дела рассматривать. Одни у него рассматривают трудовые, другие гражданские, третьи уголовные. Я знаю, сейчас Сергей меня упрекнет, что руководитель, наверное, не хватило пороху. Но в то же время именно Верховный суд отменил решение о судье Елене Гусевой, когда судью, которая отказалась согласовывать свои решения с руководителем, с председателем своего районного суда в городе Волгограде, судейское же сообщество уволило из судей, квалификационная коллегия. Восстановил Верховный суд. Трудно Гусеву сегодня работать, трудно. Вот все время, когда мы говорим на эту тему, есть плюсы, есть минусы, есть недостатки, есть проблемы, и все равно у меня есть уважение к этому человеку.
Слово Герману Лукьянову.
Я еще раз повторю, что нельзя, я не могу комментировать конкретные дела, но я хочу сказать, что Вячеслав Михайлович Лебедев проработал в юридической профессии 43 года, и 23 года он занимает пост главы Верховного суда Российской Федерации. Суды России каждый год рассматривают около 20 миллионов дел, как гражданских, так уголовных, так и административных. И именно деятельность Вячеслава Михайловича Лебедева дает стабильность работе этим судам, потому что он пользуется законным авторитетом. Он профессор, он заслуженный юрист России. За его плечами много-много рассмотренных дел. И это привносит спокойствие и уверенность в работе судов. И я не согласен с Еленой о том, что мы не знаем, куда мы там попали. Да никуда мы не попали. Россия развивается очень стабильно и поступательно. И вот это развитие судебной реформы, оно идет очень хорошо. Сейчас апелляционные суды у нас введены. У нас сейчас российская система правосудия фактически уже соответствует международным стандартам. И это благодаря деятельности Вячеслава Михайловича, который всю жизнь положил для того, чтобы суды работали стабильно и законно.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, удовлетворен ходом сотрудничества с Верховным судом.
Нам иногда удавалось проводить по нашей инициативе решения пленума Верховного суда, которые способствовали некоторым вопросам, связанным с правами человека. Например, последнее решение пленума Верховного суда по экстремистским делам, скажем так, нам удалось договориться, что пленум Верховного суда принял решение, после которого признали обвинять блогеров, гражданских активистов за разжигание социальной розни по признаку там некой классификации власть там или милиция. То есть было признано, что это неправильно, и такие дела перестали рассматривать. То есть некоторые успехи мы имели в Верховном суде. Но, с другой стороны, конечно, судебная система у нас полностью развалена. Сплошь заказные суды идут, особенно когда власть в этом участвует. Классический пример – дело Юкоса, но можно и другие дела. Пусть и Райт, вот сейчас, который проходит, многие другие дела. Вот сейчас дело по Болотной площади скоро будет судебно рассматриваться. Я уверен, что у нас суды абсолютно ангажированы, и за это несут ответственность, в том числе Лебедев. Но, как всегда, мы должны рассуждать. Вот если вместо Лебедева был другой, то у нас было бы хуже, может быть.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергея Бровченко. Как, по-вашему, могло ли вот это назначение Вячеслава Лебедева повторно на свой пост быть связано с ожиданием нового вала разбирательств в связи с ужесточением законодательства против протестного движения?
Ну, я думаю, что я буду не одинок в своем мнении, если выскажу его таким образом, что я не вижу никаких реформ сейчас, и то, какую политику проводит Верховный суд под руководством Вячеслава Михайловича Лебедева, уважаемого юриста, не дает оснований для какого-либо оптимиста, нормального в здравом уме, понимающего, что у нас действительно идут заказные дела, и что трудно рассчитывать в такой обстановке на правосудие. Судопроизводство, безусловно, у нас расширяется, будет, но очень часто эти судебные разбирательства напоминают театральный процесс. И не в последнюю очередь потому, что мы теперь лишены возможности апеллировать непосредственно, и даже, вот как сказал уважаемый Борщов, Владимир Борщов, что мы не можем сейчас идти, как это было раньше, на прием. К тому же Лебедеву, к его заместителям. И это очень плохо. Я думаю, что Вячеславу Михайловичу Лебедеву, который сейчас переназначен на свой пост, нужно именно этим озаботиться. Озаботиться тем, чтобы приблизить Верховный суд к народу. Сделать так, чтобы Верховный суд приходили и были уверены в том, что там защитят его права. И не нужно было бы тогда апеллировать к Европейскому суду и надеяться на то, что кто-то в нашем Отечестве наведет порядок. Если сам Верховный суд под руководством Лебедева будет этот порядок некоснительно соблюдать, то я уверен, что у нас получится судебная реформа, о которой так долго говорили наши уважаемые руководители государства.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вспоминает слова известного персонажа. Она говорила: где суд, там и неправда. Если человек, простой человек, россиянин, попытается продраться сквозь вот этот чистокол, через этот лес, да, к истине, к правде, к своим законным интересам, правам, то он его пробить с трудом сможет ли, и не вряд ли пробьет. Мне лично пришлось защищать свои авторские права, изобретательские, да, в суде. Я проиграл все суды. Дошел до Верховного. В Верховном, да, выиграли. Дело сдвинулось с мертвой точки, было решено положительно. Поэтому мнение о Верховном суде хорошее у меня сложилось. Но вместе с тем, огромные толщи вот этих районных судов, это, извините за выражение, какой-то балаган, понимаете, просто балаган. вот эта волокита, тянучка рассмотрением дел, это страшное явление. Мне кажется, что вот за это безобразие должен отвечать сам председатель суда. Ведь недаром же еще даже президент как-то говорил, дескать, идите в суды, глотайте там пыль.
Спасибо, слово Герману Лукьянову.
Я также не согласен с высказыванием последнего говорящего, поскольку судья – это говорящий закон, а закон – это молчащий судья. Право имеет протяженность как во времени, так и в пространстве. Да, у нас действительно есть определенные юридические процедуры. У нас создана классная система защиты прав и законных интересов граждан в судах. Это первая инстанция, апелляция, в Верховном суде несколько стадий необходимо пройти, чтобы была возможность защитить свои права. И вот даже сейчас этот гражданин говорил, да, я долго ходил по районным судам, да, я проиграл там, но в Верховном суде он нашел справедливость, нашел свое право. И так нельзя говорить, что там только безобразие. У нас, как всегда говорят, есть две стороны, естественно, и ответчик. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Есть люди недовольные, но каждый имеет право защищаться в судах. И это предоставляется, гарантируется нам законом.
Слушаем москвича Сергея Никитина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел сказать, что действительно Лебедев, он как бы способствовал развалу судебной системы. А поскольку вот сейчас изменения в гражданско-процессуальный кодекс он готовил, что Верховный суд вообще, гражданин, вообще не может даже подать надзорную жалобу. То есть он лишен этого права.
Слово Елене Лукьяновой, как по-вашему, это законно? Лишение такого права, которое...
Да никто не лишал этого права. Он не юрист и не имеет права так говорить. У нас осталась надзорная инстанция. Верховный суд также рассматривает все остальные вопросы и дела. Надо правильно и грамотно защищать свои интересы в судах Российской Федерации. Вот я лично в своем примере могу пояснить. Великая княгиня Мария Владимировна с 2006 года по 2011 год защищала свои права в судах Российской Федерации. 3 года. Великая княгиня Мария Владимировна не могла найти справедливости и справедливого решения поставленных вопросов. Мы прошли все процедуры юридические, были собраны все доказательства, и только в Верховном суде, а именно в Президиум Верховного суда Российской Федерации под председательством Вячеслава Михайловича Лебедева были даны все оценки, представленные доказательствам, и было принято справедливое историческое решение о реабилитации всех членов царской семьи. Просто право создано, уважаемые радиослушатели, для бодрствующих. Надо идти, а не спать, надо активно защищать свои права.
Работать люди должны, они по судам таскаться сутками, часами. О чем вы говорите? Вы на какой планете живете? Мария Владимировна, понятно, одно дело, и тут есть определенные политические преференции. О чем вы говорите? Все от 70 до 78% граждан России считают, что в российских судах нет правосудия. Посмотрите, насколько тяжело сегодня работать адвокатом. Как нарушаются права адвокатов. Конечно, Вячеслав Михайлович во многом в этом виноват как руководитель Верховного суда. Но, опять же, Вячеслав Михайлович не может приказать судье, и, насколько мне известно, он как раз один из тех, ну, скажем так, чиновников высокого уровня, который этого не делает, приказать судье решить дело таким или иным образом. И поэтому, да, все это затягивается, пока это не придет снова в Верховный суд, как с Лешей Козловым. Останется жив. Скорее всего, отменить Верховный суд это решение. Но вообще-то, конечно, с правосудием у нас огромная, серьезная проблема. Зависит ли она только от Лебедева? Нет, конечно. Она зависит от целого, от системы, от того, что реформа на реформу, изменение законодательства на изменение законодательства, коррупция в судах, коррупция при назначении судей. Менять надо очень многое. Но говорить о том, что сегодня граждане защищены законным судом, ну, это по меньшей мере, ну, очень большая утопия. Или, повторяю, в какой стране вы живете. Это общеизвестный факт в юридическом сообществе и в гражданском обществе тоже.
Вы сейчас делаете голословное заявление.
Абсолютно неголословная.
Ну, приведите хоть один факт, когда судья назначается за деньги. Ну, приведите факт тогда, если вы говорите на всю страну, на весь мир эти убеждения.
Я еще член общественной палаты, который каждую неделю получает толщенную пачку писем со всем этим невразумием. Мы проводили многочисленные замеры. Мы с Вячеславом Михайловичем об этом многократно разговаривали. В том числе о вопросе судейского усмотрения. Это очень сложный вопрос. Потому что судейское усмотрение лично судьи, так как прописано в законе, насколько оно может нарушать закон. И вот мы сейчас мы будем буквально в ближайшее время, в течение 1-2 месяцев, думать о том, что с этим делать. Не нужно ли нам готовить специальное постановление пленума Верховного суда о судейском усмотрении. Сложнейший вопрос. Здесь комплекс вопросов. Здесь есть, повторяю, и хороший, и плохой. Не надо панегириков, это не то радио. Это вам надо идти на другое, на «Маяк» там или куда-нибудь еще. На «Радио Свобода» надо обсуждать реальные вещи, иначе вам просто никто не поверит.
Илья Рассолов, доктор юридических наук, завкафедра информационного права Торгового университета, считает, что лучше сохранение ветеранов системы, чем массовый приток непрофессионалов.
С одной стороны, все это свидетельствует о стабильности нашей судебной системы, о несменяемости судей. Есть один из принципов, который закреплен в Конституции и в других законодательных актах. С другой стороны, я бы сказал, что, конечно, ротация в судебной системе нужна. Но то, что мы видим сегодня, это смена старого, очень профессионального корпуса зампредов Верховного суда выходцами из бывшего КГБ и ФСБ. На мой взгляд, наиболее перспективным является как раз старый корпус, нежели новый, который приходит на смену. Поэтому любые телодвижения сегодня в судебной системе, на мой взгляд, они имеют двоякий характер. С одной стороны, мы видим старые профессиональные кадры, с другой стороны, мы видим новых выходцев из ФСБ.
Вопрос Сергею Бровченко. Назрела ли ротация высшего судейского руководства?
Ну, вы знаете, дело на самом деле не в, наверное, ротации судейского руководства. В частности, вот тут были указания о том, что заместители председателя Верховного суда поменялись в значительной степени. Это ослабило систему судебную. Я с этим согласен. Но в то же время давайте посмотрим на юридические предпосылки этого вопроса. У нас система защиты граждан на этом высоком уровне практически отсутствует. Вот если кто-то из практикующих юристов когда-то получал документ из Верховного суда, в частности, от заместителя председателя Верховного суда, то это было не более чем письмо с мнением уважаемого какого-то заместителя председателя Верховного суда, в котором он выражал свое согласие или несогласие с жалобой. Причем без достаточных доводов, аргументов. Мне вот по своей практике и на своем веку посчастливилось иметь отношение с теми документами, которые исходили от господина Верина, был такой заместитель председателя Верховного суда, и Радченко Владимир Иванович. Так вот, я им благодарен по жизни, что они сделали все честно, правильно и добросовестно. Но у меня нет возможности каким-либо образом изменить систему, когда заместитель председателя Верховного суда сейчас не ведет приема граждан и адвокатов, и трудно достучаться в эту закрытую дверь. И когда мы получаем в ответ на нашу обоснованную жалобу по форме, по содержанию, получаем какую-то формальную отписку с мнением чиновника, которая не является даже юридически значимым документом. Это все творчество заместителя председателя Верховного суда. И вот тут позиция Вячеслава Михайловича Лебедева должна меняться. Может быть, Лебедев мог бы сейчас выйти с новой законодательной инициативой, изменить уголовно-процессуальный кодекс, саму практику рассмотрения жалоб. Может быть, следует сделать, возобновить этот прием граждан, потому что доверие судам будет только тогда, когда первые лица этих судов будут демонстрировать открытость обществу и доступность нашего судопроизводства, которое позволит его превратить в правосудие.
Спасибо, Сергей. Слово Герману Лукьянову.
Я вот хотел бы Елене здесь ответить, если радио «Свобода» создано для полемики, мы здесь и полемизируем. Почему, если человек отдал много лет своей жизни российскому правосудию, честно работал всю жизнь, почему он не имеет права занимать этот пост? Если он верой и правдой служил обществу, государству, имеет государственные награды, заслуги перед обществом. Это же факты. Они упрямые вещи. Вы сами в своей речи говорили сейчас о том, что это авторитетный юрист, пользуется доверием. И тем более, ведь он занимает свою должность в соответствии с законом. Были здесь конкурсы. Многие хотели также участвовать в этом, занимать должность. Пожалуйста, идите на конкурс, показывайте свои знания, опыт. И здесь все сделано в соответствии с законом. Если человек занимает должность и свой пост в соответствии с законом, что в этом плохого?
Вопрос Елене Лукьяновой, как, по-вашему, изменится ли в лучшую сторону судебная практика, как на это рассчитывает Сергей Бровченко?
Я очень надеюсь, сейчас наступило время такое отчаяние, когда Вячеславу Михайловичу больше нечего терять, его уже не нужно будет следующее назначение, у него есть возможность принять те решения, которые он по тем или иным соображениям не мог принять раньше, так мне представляется. И он мог бы сегодня, в том числе и силы своего авторитета, и силы своего громадного опыта, исправить то, что, к сожалению, накопилось сегодня в судебной системе. Мы все готовы ему помогать. Мы готовы, как Сергей совершенно верно говорит, предлагать ему выходы, предлагать ему способы контроля за судами, способы переаттестации судей, способы исправления законодательства, но, к сожалению, у нас еще есть странный парламент, который странным образом принимает, иначе говоря, печет законы, да, совершенно не задумываясь о том, в состоянии ли огромный судейский корпус России от Камчатки до Калининграда, что это мгновенно переварить и реализовать. Отсюда ведь постановление плену, которое пытается исправлять ошибки. Вот только что приняли решение, да, по экстремизму, о котором говорил Лев Пономарев, уже накопилось сейчас огромное количество других дел по экстремизму, в том числе в отношении там священных книг разных конфессий.
Спасибо. Напомню, что сразу после выпуска новостей в аналитическом программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Долгое прощение России и Центральной Азии, часть первая. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали переназначение на должность председателя Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева. В нашей программе участвовали адвокаты Сергей Бровченко, Герман Лукьянов и член Общественной палаты Елена Лукьянова. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Я наблюдал на Ленфильме некий все-таки страх в глазах у людей, советских в основном. Здесь я чувствую, что вдруг люди, в них что-то изменилось, есть какая-то свобода, особенно вот среди тех же, которые ходят просто на митинги.
Швейцарский режиссер Антуан Катин о своей работе в России. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».